Betanije i Judi.
Иуда, раб Иисуса Христа, брат Иакова, призванным, которые освящены Богом Отцом и сохранены Иисусом Христом. Милость вам и мир, и любовь да умножится. Возлюбленные, имея все усердие писать вам об общем спасении, я почел за нужное написать вам увещание, подвязаться за веру, однажды преданную святым. Ибо вкрались некоторые люди, издревле предназначенные к всему осуждению, нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству и отвергающиеся единого владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа. Я хочу напомнить вам, уже знающим это, что Господь, избавив народ из земли египетской, потом неверовавших погубил, и ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдает в вечных узах под мраком на суд великого дня. Как Содом и Гоморра и окрестные города, подобно им блудодействовавшие и ходившие за иною плотью, подвергшись казни огня вечного, поставлены в пример». Так точно будет и с сими мечтателями, которые оскверняют плоть, отвергают начальство и злословят высокие власти. Михаил Архангел, когда говорил с дьяволом, споря о Моисеевом теле, не смел произнести укоризненного суда, но сказал: «Да запретит тебе Господь». А сие злословят то, чего не знают. Что же по природе, как бессловесные животные, знают, чем растлевают себя? Горе им, потому что идут путем Каиновым, предаются обольщению мзды, как Валаам, и в упорство погибают, как Корей. Таковые бывают соблазном на ваших вечерях любви, пиршествуя с вами, без страха уточняют себя. Это безводные облака, носимые ветром, осенние деревья бесплодные, дважды умершие и исторгнутые. Свирепые морские волны, пенящиеся срамотами своими, звезды блуждающие, которым блюдет мрак тьмы навеки. О них пророчествовал и Енох, седьмый от Адама, говоря: «Се идет Господь со тьмами святых ангелов своих, сотворить суд над всеми и обличить всех между ними, нечестивых во всех делах, которые произвело их нечестие, и во всех жестоких словах, которые произносили на него нечестивые грешники. Это ропотники, ничем недовольные, поступающие по своим похотям, нечестиво и беззаконно. Уста их произносят надутые слова, они оказывают лицеприятие для корысти. Но вы, возлюбленные, помните предсказанное апостолами Господа нашего Иисуса Христа. Они говорили вам, что в последнее время появятся ругатели, поступающие по своим нечестивым похотям. Это люди, отделяющие себя от единства веры, душевные, не имеющие духа. А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божией, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни. И к одним будьте милостивы и с рассмотрением, а других страхом спасайте, исторгая из огня, обличайте же со страхом, гнушаясь даже одеждою, которая осквернена плотью. Могущему же соблюсти вас от падения и поставить пред славою Своею, непорочными в радости, единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть, прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.
Он сказал там, Юде, да, 4 стих, что пришел людей в том времен, которые использовали благодать или милость Бога в повод к распутству и отвергающиеся единого владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа. То есть они трактовали, что факт того, что у нас спасение было бы по милости, по благодати. То есть Бог нас только любит. Мы сможем делать все то, что нам угодно. И все было бы отлично для нас. Итак, они были, как сказать, верующих людей, они не были атеистов. Они сказали, ну хорошо, благодать Божия есть такой, что мы сможем, у нас тогда есть повод, как он сказал, к распутству. И мы сможем все делать, как нам угодно. Хорошо, таких людей сделали все то, что они хотели, считая, что ну, милость Божия мне это разрешает. А это дал им удовольствие? Нет. Видите, в 16 стихе написано вот такой контингент, можно сказать, этих людей. Работники, ничем недовольные, поступающие по своим похотям. То есть они не нашли удовольствия. Они все как угодно сделали. В конечном области, не моральности. Но написано, что ничем недовольные работники, то есть постоянно жаловали, постоянно критиковали других людей, постоянно нападали на других людей, не нашли никакого удовольствия. Хотя они сделали как им угодно. Итак, мы сможем фантазировать немножко. Думать, ну хорошо, представим, что Бог сказал, нет, делай все то, что тебе угодно, все было бы хорошо. Любой грех делаешь, ничего, я не буду тебе судить для этого. У тебя, допустим, есть суток. Начиная, допустим, сегодня, ты сможешь следующие 24 часа делать именно то, что ты хочешь, и я не буду считать это для грех. Есть людей, которые думали бы, ага, слава Богу, мы сможем делать все то, что нам угодно, и он, Бог не считал бы это как грех. Хорошо, будем пьянствовать, будем спать с кем удобно, мы будем воровать, будем все. Хорошо, и закончится твой суток. И все равно было бы так, что ничем не довольны. Не нашли бы удовольствия в этом. И так и есть. И фактически мы живем с людьми, которые так и делают каждый день. Каждый день. Думая, что я могу делать именно то, что я хочу. Но они тоже не нашли никакого удовольствия. И мы это видим. И поэтому единственный путь – это служить Богу. На самом деле. Видите, в 5 стихе, как он сказал, что Бог избавил свой народ из Египта. И крещение, мы знаем, это какое-то, похоже, как Израиль шли сквозь море, море открылось, Красное море открылось, вода была на обе стороны Кима, вверх тоже облако. В том плане они крестились во Христе. И в этом плане Бог избавил свой народ из Египта. Итак, если ты задал бы вопрос какой-то израильтян, Бог избавил тебя? Да, сказал, можно сказать, что ну да. Но написано, что после этого избавления Бог очень много погубил там в пустыне. То есть факт того, что Бог нас как-то избавил оттуда, это не значит, что раз я принял крещение, это значит, я могу делать как мне угодно, все будет как-то хорошо, на всяком случае, нет. Так не может быть. И он здесь постоянно дал примеров. Тех, которые отошли из Египта, которые пали там в пустыне. И так есть реальные для нас возможности уходить из веры. И он сказал в 15 стихе, что так не надо, потому что в конце концов будет суд. 15 стих, он сказал, что когда Иисус придет, он придет, чтобы судить во всех жестоких словах, которые произносили на него нечестивые грешники, кажется, за каждый слов будет какой-то суд. Как это как-то механически получается, не представляю. И что Иисус придет, мы будем стоять перед Богом, и Он будет как-то требовать от нас каждый слов, который мы рассказали. Если так, не знаю, а если значение, время изменились бы, наверное, так, что мы как-то будем жить нашу весь жизнь опять перед Богом. И Он будет как-то спросить за каждый слов, почему ты такой жестокий слов сказал. Интересно, что здесь написано, что Он будет судить в жестоких словах, которые людей употребляли. То есть слов для Бога очень важно до такой степени, что Он будет судить, Он будет требовать. А зачем ты так сказал? А мы вообще не помним то, что мы сказали. Что, не знаю, 20 лет тому назад, 6 апреля, после обеда, 14:03, мы так сказали. Мы даже не помним. Я даже не могу помнить то, что я сказал. То есть, короче, для Бога слов очень важно и очень-очень значительно. Как мы говорим. И люди думают, да ладно, слов – это лишь слов. Это не столь важно, как мы будем говорить. Но для Бога, видимо, очень важно. 18 стих. Они говорили вам, что в последнее время появятся ругатели, поступающие по своим нечестивым похотям. Он имел в виду, что последние дни, то есть последние дни прямо до пришествия Иисуса, были бы таких людей. Но это правда, что всегда были такие людей, которые как-то не верили в Бога, жили по своим похотям. Это всегда было. А зачем тогда он сказал, именно в последние дни были бы такие? Я понимаю, что будет особенный такой контингент в обществе. И существование этого контингента – это знак, что последние дни уже здесь. То есть, хотя в каждом поколении была, конечно, тот группа, которые всегда вот жили так, по своим похотям, те, которые злоусловили других людей, всегда были такие. Но кажется, что в последние дни это было бы что-то необыкновенное. И иногда я думаю, что это знак, наверное, что на самом деле Иисус скоро придет. Потому что даже последние 10-20 лет явились такой дух вообще в обществе. Тех, которые вообще только и только думают о себе. Это не только эгоизм, это какой-то суперэгоизм. Это какой-то, ну, жестокость против других людей. Это какой-то ненависть. И в 13 стихе, он дальше еще, в 13 стихе, свирепие морские волны, пенящиеся с рамотами своими, звезды блуждающие, которым блюдется мрак тьмы на веки. В 12 стихе. Таков и бывает соблазном на ваших, ну, вечерах любви, переживая с вами, без страха уточняет себе это безводное облако, носимое ветром, осенние деревья, бесплодные, дважды умершие, исторгнутые. Всегда был, конечно, в каждом поколении такие группы, конечно. Но он имел в виду, что в последние дни тот группа как-то появится очень сильно. Я думаю, что тот колоссальная пустота, которая есть у людей, как здесь написано, безводные облаки. То есть они обещают, что у них есть какой-то дожди, но безводные получается. Носимый ветром, который вообще гуляет. Вообще без никакого, ну, направления. Вообще такие таких людей. Кажется, что поэтому мы уже в этом последнем поколении. И последний 24 стих. Чудесный слово, что когда Иисус придет, мы будем стоять перед судным троном Его. Он будет нас поставить пред славою Своею, непорочными в радости. Как может быть, что мы будем стоять перед Иисусом непорочными в радости? Непорочными. Когда читаем Его славою, что мы будем стоять пред славою Своею, как-то думаем, а как я? Если я буду там стоять всякими моей дисфункцией и слабостью, а здесь написано, что мы будем стоять пред славою Своею непорочными в радости. Это только можно. Дело в том, что мы во Христе, дело в том, что мы приняли крещение, дело в том, что Бог как-то считает и внимает, все, меняет все Его праведность на нашем счету. Он будет тогда смотреть над нами так. И мы сможем начинать, как брат Крис вчера сказал, что у нас есть тот статус именно сегодня. Первый классный статус во Христе, прямо сегодня. Ну, есть добавки?
Вот здесь, в 6 стихе. И ангелов, не сохранивших своего достоинства. Что здесь, как это понимать?
Ангелы? Я думаю, что в этом контексте 5 стих, где он говорил, как они избавлены были из Египта. И потом они шли через пустыню. Ангелов, тот слов, в принципе, означает посланники. И я думаю, что это говорится не о тот ангел в небе, а во время тот восстания против Моисея, где Кора, Натан и Авирам противостояли Моисею. Земле открылись и как-то им скучали. И я думаю, что об этом он говорил.
И вот в 9 стихе, да, Михаил Архангел, когда говорил дьяволом, споря о Моисеевом теле, что здесь имеется в виду?
Я думаю, это цитата из Захария, 3 глава, где во время, когда Израил вернули из Вавилона, был такой спор против, в этом видении. Он за Захарии видел видение, где Михаил, архангел, как-то спорил, но там написано сатаной, то есть противник Израила. То есть тех, которые не хотели, чтобы Израил строили его храм Божий. Тех, которые противостояли, они спорили о Моисеевом теле. Я понимаю, тело Моисеева – это Израил, то есть народ Израилева, как тело Христова является верующим. Короче говоря.